Мы сегодня еще раз посмотрим на послание к Ефесянам, на 5 главу. Мы еще раз сфокусируемся на этих 4 стихах, а точнее на 2, 3, 4. И немножечко дальше посмотрим еще по этой главе. Мы уже достаточно много говорили об этой теме. Я думал, что это будет одна проповедь. Она получилась слишком большая, и поэтому получилась вот такая маленькая серия проповедей. Сегодня это 3, и I promise, это заключительное, это последнее. Мы не будем уже, дальше уже праздники нас поджимают, нам нужно проповедовать о том, о чем будем в те дни говорить. Так вот, мы сегодня коснемся еще одной, заключительного элемента этой очень важной темы. И я думаю, что это то, что каждый из нас переживает регулярно. И нам, конечно же, нужно уделить этому серьезное внимание. Если помните, мы говорили о две весы, у которых есть две чаши. Апостол Павел представляет нам на одной чаше весов суррогатную радость, то есть радость из суррогатных, из ложных источников, лжерадость, которую люди пытаются получить в ложных источниках. Эта радость краткосрочная, она приходящая, она земная, и она в действительности не приносит полноценного состояния удовлетворения, внутренней целостности, она не способна этого дать. Давайте посмотрим еще раз 5 главу с 1 по 4 стихи, чтобы вспомнить, о чем мы говорили в начале. «Итак, подражайте Богу, как чадо возлюбленное, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу благоухание приятное. А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. Также сквернословие и пустословие и смехотворство неприличны вам». А напротив, благодарение. Апостол противопоставляет благодарение как средство истинного источника радости или ведущее к настоящей радости с одной стороны. И с другой стороны, три наиболее часто прибегаемых или источника, к которым наиболее часто прибегают люди. Это сексуальная удовлетворенность, это любостяжание, все, что связано с деньгами, с вещами, с имуществом, с разный став, то есть всякие всячина, с которой мы связываем радость, мы связываем наше удовлетворение. И последнее, мы это заглавили такое общим таким названием «пустое развлечение». Мы говорили о том, что сквернословие, пустословие, смехотворство – неприличный вам. Вот он, апостол, противопоставляет все это, он говорит, начните благодарить, научитесь благодарному сердцу, взыщите того, чтобы ваше сердце было наполнено благодарностью, и вы сможете понять, что все эти ложные источники радости не нужны будут вам. Это абсолютный факт, о котором мы говорили, и мы продолжаем сегодня об этом говорить, потому что мы, люди, имеем постоянную тенденцию, каким-то образом, признавая этот факт, все равно бежать к ложным источникам радости и пытаться получать эту радость там. Я хочу кратко сделать обзор того, о чем мы говорили уже. Мы говорили о источнике истинной радости, о природе благодарности, что благодарность – это наиболее разумное и справедливое отношение человека к Богу, которое возможно с его стороны. Оно основано, вот это отношение основано на признании того, что Бог абсолютно независимый, владыка всего, сотворивший все, что нас окружает. Оно основано на нашем признании огромного блага, которым окружена наша жизнь, наполнена, пропитана наша жизнь буквально. И оно основано на признании себя, совершенно не заслуживающим этого блага. То есть я не заслужил даже малейшего блага с Божьей стороны. Если вот эти три фактора присутствуют, я еще раз повторю, первое – признание абсолютного владычества Бога, Творца неба и земли. Признание блага, которое Он сотворил, гигантского блага. И третье, признание себя самого, совершенно не заслуживающим этого блага. Вот эти три компонента необходимы, чтобы родилась реакция в сердце, реакция благодарности, признательности Богу за то, что Бог сделал. Мы подробно говорили о том, как это должно происходить в нашей жизни. Мы говорили об общем выражении благодарности в прошлый раз. Это общее выражение начинается с того, что мы сознательно замечаем, фокусируем наш взор, внутренний взор сердца на огромном количестве благ, которые мы получаем от Него. Прежде всего, это сам Бог. Мы Его благодарим за Его величие и владычество. Я подробно объяснял. Утром встаем и утром фокусируем свой взор. Возьмите этот список, если он вам поможет, или составьте свой. Но если мы этого не будем делать, друзья, мы поднимаемся с постели утром, и наш разум естественно погружается в суету. Он естественно, как магнитом, его притягивает точки беспокойства. Точки, которые требуют нашего решения, которые пугают своими страхами, которые влекут своими страстями, которые, может быть, возмущают нас внутри своей несправедливостью. И нам нужно сознательное усилие войти во святилище, нам нужно сознательное усилие в том, чтобы сфокусироваться на том, кто есть Бог и что мы от Него имеем. Мы благодарим Бога за Его самого, за Его величие, за Его владычество, за Его спасение, за возможность соучастия в Его славе. Он делает нас дает эту возможность соучастниками быть Его славе. За причастность к Его семье, что мы стали детьми Его. За соучастие в Его деле, дело, которое Он делает. Он позволяет нам быть участниками этого дела. За надежду, которая у нас есть. Надежда, у нас есть цель жизни, у нас есть будущее. Мы точно знаем, что все то, что происходит в истории, придет к финальному концу, который будет торжественный, который будет славный, этот конец. Он будет источником благословения для нас. Мы благодарим Бога за Его откровение, за Слово, которое ведет нас шаг за шагом в этом земном пути. Мы благодарим Бога за Его дела. И помните, я подробно объяснял, как это происходит. Вот на 7-м пункте примерно заканчивается наше вот это уединенное время с Богом. И потом мы выходим в жизнь, в мир, во всякие разные наши ответственности. И мы во всех многочисленных делах мы можем видеть Божью руку. Мы можем видеть Его. Мы можем видеть Его разум, Его могущество, мы можем видеть Его практическую последовательность во всем, что Он думает, вернее, делает и так далее. И последнее, благодарите Бога за людей, которые делают вам добро. Мы признаем, что Бог окружает нас многочисленными людьми, которые делают доброе. Заметьте, мы сегодня будем об этом говорить чуть подробнее. Мы чаще всего склонны думать о плохом, что мы имеем от людей, забывая об огромной массе доброго, что мы имеем от очень многих людей. Очень многие люди. 100 человек вам сделают хорошее, один сделает что-то плохое, и вы привяжете свой разум к нему. У нас есть эта тенденция в нашем разуме. Мы подробнее об этом поговорим сегодня немножечко позже. Итак, это то, о чем мы говорили в прошлые две проповеди. Мы говорили конкретно о том, как благодарность становится источником настоящей радости, и она делает ненужным поиск радости в псевдоисточниках, в суррогатных источниках. Блуд и нечистота, любостяжание, то есть вещизм, и третье – пустые развлечения – самые разные. Сегодня мы посмотрим немножечко на еще одну сферу, на преображающее действие благодарности. Мы говорили о его выражении, как оно выражается. Сегодня мы сделаем еще один шаг. Как эта благодарность оказывает свое трансформирующее влияние на наши сердца, на нашу жизнь. Она изменяет нашу жизнь, друзья. И если бы каждый из нас действительно припал к Божьим ногам, и умолял бы Его о том, чтобы Он наполнял собой наш внутренний мир, чтобы мы генерировали благодарность, чтобы сердце было наполнено благодарностью Богу. Мы подробно говорили о первой главе послания к римлянам. И там, если помните, ясно сказано, что если человек не благодарен Богу, то это не проходит просто так. Оно обязательно производит свою негативную, разрушительную работу в сердце человека и в жизни человека. Вот почему это не просто один из элементов сверхдуховности. Нет, это крайне жизненно необходимый элемент христианской жизни. То есть благодарность определяется нашим взглядом на Бога. Если вы мало благодарите или не благодарите, это значит, что что-то из вот этих трех элементов, о которых я говорил, отсутствует. Или вы не признаете Бога величественным, абсолютным владыкой, который не зависит ни от чего? Или же вы не признаете то, что Он сделал вам благом? Или же вы признаете себя достойным, или не просто достойным, а вы претендуете на то, что Бог обязан вам все это делать? И если что-то одно из этих трех отсутствует, это вера в ложь. Это неправильное восприятие реальности. И таким образом, если в сердце человека нет благодарности, значит, его богословие повреждено, его восприятие реальности, восприятие Бога очень серьезно нарушено. В этом сущность христианства. Богословие определяет наш образ мышления, и оно, естественно, определяет наши чувства, оно влияет на наши реакции, на наши практические действия. Текст, который мы изучали в начале этой проповеди, имеет очень интересное и важное развитие. Мы посмотрим сейчас на это развитие. Давайте посмотрим немножечко ниже. Пятая глава, послание к Ефесянам. Немножечко ниже мы посмотрим на седьмой стих. Апостол продолжает говорить о том, что нужно нам избегать и к чему нужно стремиться. И говорит следующее. «Итак, не будьте сообщниками их. Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе». Что это за тьма? Это вся вот эта жизнь, описанная в начале. Блуд, всякая нечистота, любостяжание, пустое развлечение. «Поступайте, как чада света». Вы теперь свет в Господе. «Поступайте, как чада света». Потому что плод Духа состоит во всякой благости и праведности и истине. Испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Заметьте, он делает еще один призыв, и этот призыв конкретно говорит о том, чтобы оставить вот все то, в чем люди жили, ища радость, эти бесплодные дела тьмы, поступать как чадо света. И он здесь говорит о плоде Духа или о плод света, который просвещает нас. Просветил однажды и продолжает просвещать. И он говорит о том, что этот плод состоит во всякой благости, праведности, истине. И вот немножечко ниже, в 18 стихе, он говорит о том, каким образом этот плод Духа генерируется. Как он рождается у нас. 18 стих. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом, назидая самих себя псалмами, словословиями, песнопениями духовными, пая и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда и за все Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем». Друзья, мы говорили в самом начале, что сами по себе мы неблагодарны. Благодарности нужно учиться. В данном случае апостол Павел показывает нам механизм, каким образом мы, вот обычные люди, грешные, с недостатками, с огромным количеством проблем, которые есть у нас, каким образом мы можем в сердце своем рождать благодарность, как она появляется-то. Он говорит о том, что это возможно только в результате действия Святого Духа. И этот процесс действия Святого Духа подробно здесь описан. Он повелевает сначала, не упивайтесь вином, но исполняйтесь Духом. Это неспроста сравнение здесь применяется. Очень многие элементы действуют на людей с интоксикацией какой-то, но в данном случае он применяет именно это сравнение и говорит об этом, потому что вино употребляют для радости. И он говорит о радости. И он описывает здесь это событие. Почему? Почему он касается этого вопроса? Дело в том, что вино подавляет ощущение реальности. И оно как бы временно освобождает человека от гнета, осознания того, что происходит вокруг. В результате, находясь в этом состоянии, у человека может возникнуть проблеск радости. Вот человек живет со всей своей реальностью сложных, многочисленных забот, проблем, дел, когда он при помощи этого интоксикатора, при помощи вина притупил осознание реальности, то он как бы немножечко забыл все то, что происходит, и как бы легче стало. Апостол показывает это, потому что вино является еще одним источником псевдорадости. Это не настоящая радость. Эта радость построена на ослеплении. Не на том, что человек видит реальность и имеет, формирует правильное отношение к ней. Нет, вино подавляет человека, оно ставит в положение, в котором человек забывает реальность. Он абстрагируется от нее, чтобы какое-то мгновение отвлечься и как-то почувствовать себя немножечко легче. Так вот, апостол повелевает, не ищите радости в вине. И этому противопоставляет другое. Он говорит, вместо этого есть другой путь, есть другой инструмент. Что делать с этой давящей на нас реальностью? Этот инструмент он называет исполнением Святым Духом. Обращается он к людям, которые спасены Христом, и он перед ними, перед их глазами раскрывает процесс вот этой радикальной трансформации их внутреннего мира. Это поистине сверхъестественное преображение, которое делает только Святой Дух. Дело в том, что Святой Дух, он постоянно и настойчиво работает над сердцем каждого верующего человека. Если вы верующий человек, Дух Святой работает над вашим сердцем. Все, что нам нужно в этой точке, чтобы его действие приносило плод, нам нужно сознательное соучастие. Возрожденная душа имеет эту привилегию от Бога. Сознательно соучаствовать в этом действии Святого Духа. И как это соучастие выражается? Оно выражается в двух вещах, прежде всего, в нашем умирании для себя, для своей плоти, для своих плотских побуждений, которые у нас есть, и в нашем подчинении самого себя Духу Святому, когда мы уступаем Ему. Он описывает здесь несколько интересных деталей. Посмотрите, он говорит о взаимном назидании, назидая самих себя, или точнее можно поставить, назидая друг друга, или обращаясь друг к другу посредством псалмов, здесь словословие, песнопения духовные. Это первый элемент. Второй элемент – поя и воспевая в сердцах Господа, то есть сердечное прославление, когда Дух Святой приходит, когда мы уступаем Ему, то тогда происходит это Его действие. Первое, мы направляемся к тому, что то, что мы говорим, назидает друг друга, building up, созидает, строит души. Мы обращаемся друг к другу, вот как мы сегодня это делали в этом песнопении или во многочисленных разных наших песнопениях, которыми наполняется наше сознание и наши уста. Второе мы видим здесь, сердце прославлять Бога начинает. По мере того, как мы слышим истину, по мере того, как мы воспринимаем эту истину в практике своей жизни, наше сердце начинает видеть Божье величие. И мы понимаем, насколько Он славен, сколько в Нем много красоты, сколько богатства в Его личности, сколько великолепия в Его делах, сколько славы в вечности, которую Он контролирует абсолютно полностью. Чем больше мы подвергаем себя или открываем себя действию, просвещающему действию Святого Духа, тем больше мы будем видеть это. Другого пути нет, друзья. И вот следующий шаг после этого – это благодарность. Посмотрите, он говорит, благодаря всегда за все Бога и Отца. Друзья, благодарность просто так не придет. Вы можете ребенку сказать, а ну-ка скажи спасибо. Дали тебе конфету, а ты вот повернулся и даже не сказал спасибо. Ну вот сами себе вы не можете сказать. Ну вы можете сказать, ну скажи же спасибо, ну будь же благодарен. Смотрите на свое сердце и видите, как оно вот такое безразличное. Воспринимает огромное количество благ и неблагодарное сердце. Друзья, вот здесь путь есть. По-другому не получается. Он начинается с истины, причем с истины, которая с разных сторон воздействует на сердце. И дальше эта истина позволяет нам видеть Бога великим, восхищаться Ему. И вот тогда в сердце будет рождаться благодарность. Причем всегда и за все. В любом месте, в любой ситуации. И это ключ к радости. Здесь, правда, есть еще один элемент, повинуясь друг другу в страхе Божьем. Мы посмотрим на него чуть-чуть подробнее ниже, когда мы будем рассматривать этот текст. Апостол подчеркивает, что движущей силой этого процесса, вот этими последними словами в страхе Божьем, он подчеркивает, что движущей силой всего этого процесса является наше восприятие Бога. вот сколько будет в человеке внутри, в его сердце Божьего страха, осознания Божьего величия, вот столько и будет благодарности, и столько будет радости. Друзья, вообще наша радость прямо пропорциональна уровню страха Божьего в сердце. Вот почему Писание так много говорит, вот почему в книге «Притч» он начинает, он хочет видеть своего сына счастливым, и он говорит, начало всего, начало мудрости – страх Господень. Вот почему это чрезвычайно важный вопрос. Давайте мы посмотрим на эту часть вот этой темы, посмотрим в двух плоскостях. Мы посмотрим первое, как благодарность дает радость в трудностях. Труднее всего радоваться, когда мы попадаем в какие-то скорби, когда испытание нас постигает. На это есть несколько причин. Во-первых, скорби и трудности сами по себе не радостны. Это вполне естественно. Скорби – это антоним радости, это противоположность радости. Они создают атмосферу печали, вот эту серость. Это первая причина, почему в трудностях трудно радоваться. Вторая причина есть. Вторая причина в том, что в этих обстоятельствах мы больше всего склонны к саможалости, к ропоту, к претензиям, а не к благодарности. А мы уже говорили о том, что радость рождается в благодарности, настоящая радость. Но когда мы попадаем в какую-то ситуацию, которая сложна, когда мы попадаем, когда нас давят вокруг, когда мы переживаем какую-то несправедливость, когда мы переживаем что-то вообще, что другие лучше нас живут, мы склонны не к тому, чтобы благодарить, а мы в этом положении склонны наоборот замкнуться на себе самом и впасть в саможалость и перечислять различные вещи, которые ничем другим, как ропотом, не назовешь. Это состояние блокирует возможность радости, делает людей несчастными. Вот почему, друзья мои, в современном христианстве огромная беда в том, что христиане увлекаются мирскими источниками радости. Они попадают вот в такую ситуацию. Им трудно, им плохо жить в этой мрачной атмосфере, они не могут, не научились Божью радость приносить в свою жизнь, а устают от этой всей серости, от этого уныния, от этой тягомотины в жизни и бегут туда же, где люди в мире ищут радость. Самые разные. Кто-то в более умеренных формах, а кто-то идет дальше. Но причина та же самая. Причина в том, что не выработан навык, как в этих трудных ситуациях, как выбираться из них, как искать путь к Божьей настоящей полноценной радости. Писание говорит о том, что в таких обстоятельствах радость возможна. Я не буду много перечислять, я приведу один только пример. Деяния апостолов, 16 глава, 23 стих, мы видим апостола Павла и его сотрудника Силу. Они проповедовали, и после того, когда они проповедовали, восстало гонение против, возникло против них. Вот, и эти люди их арестовали, схватили, посмотрите, 23 стих, «и дав им много ударов, вергли в темницу, приказав темничному стражу крепко стеречь их. Получив такое приказание, он вергнул их во внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога, узники же слушали их». Мы видим этих людей радующимся. Представьте себе только, их избили. Вас били когда-нибудь? Если били, то, наверное, не так, как их. Написано, много ударов дали им. Это не просто так пощечины. Вы можете себе представить, может быть, видели фильмы, как плетками стегали в то время, каким образом избивали тогда. Их избили. Их бросили в тюремную сырую камеру. Причем здесь написано «во внутреннюю темницу», то есть в самое плохое место, которое в этой тюрьме было. Больше того, посмотрите, и ноги их забили в колоду. То есть их поставили в такое очень неудобное положение тела. То есть мало того, что все болит, Мало того, что чрезвычайно некомфортная обстановка, их еще и поставили так, что они не согнутся, не разогнутся не могут. Представьте себе себя. В этом положении трудно представить. Скорее всего, никому из нас не приходилось этого переживать. И, наверное, не придется, я надеюсь. Но хотя бы десятую долю от того, что они переживали. И вспомните, чем было наполнено ваше сердце. Куда шли мысли? Какие были чувства? Вот у Павла и Силы написано, что они, молясь, воспевали Бога. Узники их слушали. Как это возможно? Откуда у людей столько внутренних сил? Что делает их способными радоваться в таких сложных обстоятельствах? Ответ на этот вопрос в действии Святого Духа в сердцах апостолов. Это не человеческие силы. Это не потому, что они герои. Это потому, что они свое сердце открыли для действия Духа Святого. И когда Он приходит, когда мы уступаем Ему, когда мы подчиняем Ему свой внутренний мир, Он нас учит. Вы помните, когда Христос, перед тем, как Он уходил, ушел с земли, Он давал наставление Своим ученикам. Помните, Он говорил о Духе Святом, и Он говорил о Нем, как о Духе Утешителе, который, придя, научит нас. То есть Дух Святой воздействует в вашем сердце, дорогой друг. Дух Святой учит нас. И Он учит нас в том числе и радоваться. Как это происходит? Прежде всего, Дух Святой учит смотреть на благо, которое дает Бог. Даже когда мы находимся в этой трудности, Дух Святой учит нас смотреть на благо. После грехопадения люди потеряли способность видеть реальность Божьими глазами. Помните, мы много раз об этом говорили, что когда человек отказался смотреть на мир с Божьей точки зрения, он теперь видит мир неправильно, и этим пользуется дьявол, приводя людей, которые находятся в трудностях, в состоянии уныния, заставляя их искать радость в ложных источниках. Но если, попадая в скорбь, мы будем чуткими к тому, чему учит нас Святой Дух, мы научимся видеть реальность Его глазами. Это не побег от реальности, как некоторые себе представляют. Очень часто говорили в Советском Союзе, когда атеизм правил там, религия – опиум народа. То есть они подчеркивали, что религия якобы это побег от реальности. В действительности нет. Опиум и вино – это действительно побег от реальности. Но когда мы приближаемся к Богу, мы приобретаем способность правильно видеть реальность. В чем это заключается? Есть одна история в Ветхом Завете, которая, на мой взгляд, представляет нам очень яркую иллюстрацию того, каким образом Дух Святой действует в сердце человека, находящегося в глубочайшем горе, и каким образом Дух Святой трансформирует, изменяет его точку зрения. Книга «Плача Иеремии». Помните историю, войска Навуходоносора захватили Иерусалим, разрушили все дотла, не оставили камня на камне, храм уничтожен, стариков убили, женщин, девушек подвергли насилию, молодых людей увели в плен. И вот Иеремия, который сердцем своим прилеплен к этому народу, это его братьев и сестер убили, изнасиловали, пленили. И вот он, глядя на все это, он пишет следующее, 3 глава, 1 стих. «Я человек, испытавший горе». И не просто, он ясно понимает, что это Бог допустил от жезла гнева его. И дальше он перечисляет. Если вы посмотрите, откройте в ваших Библиях, и я здесь все не написал, но посмотрите на перечисление, многочисленное перечисление всего того, что переживает, чем наполнено сердце Иеремии. У него очень богатый язык, который выражает глубину его переживаний. Он действительно в бедствии находится, в глубочайшем бедствии находится этот человек и его сердце. 10 стих, посмотрите, «Он стал для меня», то есть Бог, он говорит о Боге, «Он стал для меня как бы медведь в засаде, и как лев в скрытом месте, извратил пути мои, растерзал меня, привел меня в ничто». Вот это сама жалость. Вот это, и, конечно, здесь трудно как-то его обвинять. Этот человек действительно в ничто превращен. Все, что у него было, абсолютно. «Натянул лук свой, поставил меня как бы целью для стрел. послал в почки мои стрелы из колчана своего. Я стал посмешищем для всего народа моего, вседневную песнью. Он присытил меня горечью, напоил меня полынью, сокрушил камнями зубы мои, покрыл меня пеплом». Это, кстати, очень распространенное явление, когда мы, находясь в каких-то скорбях, в каких-то испытаниях или трудностях, мы склонны вот этими терминами яркими раскачивать свои эмоции. И они все больше и все дальше. Но посмотрите, если бы он просто сказал: «Мне очень плохо», это одно дело. А другое дело сказать: «Сокрушил камнями зубы мои». Это намного ярче ощущение того, что же он переживает в своем сердце. Эти слова и образы, они усиливают его боль. Подводя итог, он говорит, 17 стих: «И удалился мир от души моей. Я забыл о благоденствии и сказал: погибла сила моя и надежда моя на Господа. Помысли о моем страдании и бедствии моем, о полыни и желчи». Посмотрите, 20 стих, чрезвычайно важно. Он говорит: «Твердо помнит эта душа моя и падает во мне». «Твердо помнит» – это значит, я не могу освободиться от этой мысли. Моя мысль, она привязана к этим фактам. Она просто, естественно, вращается вокруг всего этого. И поэтому душа моя падает. Она просто находится в состоянии глубочайшей депрессии, подавленности. Подобный взгляд на обстоятельства лишает верующего человека состояния мира. И, конечно же, здесь ни о какой радости не может идти речь. Его способность бороться и противостоять вот этому давлению, она сходит на нет. Он уже никакой. Он уже полностью разбит. Ему все труднее надеяться на Господа. Сознанию все труднее и труднее оторвать свое внимание от горя и связанных с ним страданий. Человек невольно задает себе вопросы: за что? Почему я? Почему сейчас? Почему именно так? Почему в такой степени? И так далее. Это приводит к отчаянию и депрессии. Достаточно мрачное состояние. К счастью, не все и не всегда доходят до такой степени ужаса, печали, трагедии, какую мы видим в сердце, в сознании пророка Иеремии. И вот здесь у каждого из нас, даже если мы не так глубоко, даже если мы не так далеко, здесь у каждого верующего человека есть возможность отказаться от собственной точки зрения для того, чтобы предоставить возможность Духу Святому принести нам Его, Божью точку зрения. Друзья, это ключевой момент. Мы очень сильно в таких ситуациях захвачены эмоционально во всем этом. И вот здесь необходим отказ сознательно от того, чтобы смотреть на ситуацию так, как вам кажется справедливо, так, как вам кажется абсолютно правильно. И это действительно правильно, это действительно реальность, но это не вся реальность. Дух Святой показывает реальность с другой стороны. Посмотрите, что происходит в сердце Иеремии. 21 стих. «Вот что я отвечаю сердцу моему, и потом уповаю. Вот что я говорю всем этим эмоциям, которые возникли в моем сознании на данный момент. По милости Господа мы не исчезли». И он начинает свой путь, потихонечку начинает свой путь выкарабкиваться из этой ямы. «Ибо милосердие его не истощилось, оно обновляется каждое утро. Велика верность твоя. Господь, часть моя, говорит душа моя, и так буду надеяться на Него. Благ Господь, надеющимся на Него, к душе ищущей Его. Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа». Заметьте, вначале Иеремия видел только зло, которое бесконтрольно, как ему казалось, бушует вокруг него. Он понимал, что это зло допущено Богом, но это не помогало ему. Он даже наоборот видел, больше не к кому идти, что Бог действительно наполнил его жизнь такими переживаниями. Вот когда он очнулся в этой критической точке своей саможалости, он принимает сознательное решение. Сознательное решение отказаться от своей естественной и привычной для него позиции, с которой он смотрит на все происходящее вокруг, для того, чтобы сознательно посмотреть на мир так, как смотрит на него Бог. И вот здесь он начинает видеть благо. Дух Святой открывает пророку целый ряд благословений, которыми наполнена его жизнь. Запомните, помните, он находится в глубине страданий. В самой-самой критической точке. Дух Святой показывает эти благословения, и он направляет наш взор на них. Давайте посмотрим несколько благословений, которые перечислены здесь Иеремией, и которые доступны каждому верующему человеку. Первое, о чем Иеремия говорит, Божья любовь неизменна. Он вспоминает эту вещь. Среди глубочайших скорбей, тогда, когда кажется, что все потеряно, все пропало, он может сказать, милость Божия не прекратилась. По-русски это звучит так, 22 стих. По милости Божией мы не исчезли, ибо милосердие его не истощилось. Более точный перевод, посмотрите, the steadfast love of the Lord never ceases, never ceases. То есть никогда не прекращается. То есть речь идет вот о чем. Он находится в состоянии глубочайшей скорби, и ему кажется, что Бог его не любит. Но Дух Святой открывает ему глаза и говорит, нет, 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 Божья любовь, она не может прекратиться. Вот это слово, которое переводится в русской Библии как «милость», это действительно большое, широкое такое слово «хесед», еврейское слово «хесед», которое переводится в нескольких, его даже трудно один к одному перевести, вот почему английские переводы, я здесь привел 4 разных английских перевода, каждый по-разному переводит, «steadfast love», мы только сейчас видели, ESV, English Standard Version, переводится как «неизменная любовь», или «loving kindness», «любящая доброта», «loyal love», Net Bible переводит, или то есть «преданная любовь», «great love», NIV переводит как «великая любовь». То есть речь идет здесь о Божьем качестве, его нескончаемой любви. И Иеремия вдруг, Дух Святой вдруг показывает ему, он помогает ему увидеть, подожди, подожди, Божья любовь не может прекратиться. Она не может прекратиться. Она есть, ты просто ее не видишь. Я не раз уже приводил эту иллюстрацию, и еще раз вам ее приведу. В следующий раз, когда будете лететь куда-то, самолетом, будете лететь из Портленда, скорее всего, будет дождь. Большой шанс, что будет дождь. Нам часто приходится летать, и особенно вот когда из Портленда вылетаешь, то когда тучи, когда дождь, и не только из Портленда. Я помню, однажды в Сан-Франциско мы взлетали из Сан-Франциско, и был такой, ну вот просто поток воды, как будто из ведра льет на эти стекла, и вокруг черные тучи, и все такое очень-очень, весь очень блеклое, такое глуми. Весь этот самолет, как по качкаре его качает, его кидает с одной стороны. И вот он пробивается через этот толстый слой этих облаков, и вот в конце концов он выныривает, и там солнце. И ты смотришь эти облака внизу, вот эти черные тучи, в которых ты только что был. Вот это то, о чем говорит здесь Иеремия. Он говорит, вот точно так, как ты сейчас в тучах находишься, но там есть Божья любовь. Она не может прекратиться. Она более верна, чем солнце, которое вот там над тучей. Второе, что открывает Дух Святой Иеремии, он говорит о верности Божией, которая неизменна. Как я уже сказал, мы, естественно, прилепляемся к этим черным, мрачным вещам своим сознанием. Но Дух Святой воздействует в наше сердце, чтобы показать, подожди, подожди, есть другая сторона. Верность Божия, смотрите, он говорит, оно обновляется каждое утро. Велика верность твоя. 23 стих. Дух Святой напоминает нам, что Бог верен по отношению к своим детям, несмотря ни на что. Тебе кажется, что ты забыт. Тебе кажется, что ты оставлен. Тебе кажется, что о тебе никто не заботится. Но Он хочет, чтобы ты вспомнил, что Бог верен тебе до конца. Бог верен своим детям до конца. Это его верность и выражается в том, чтобы его вот эта steadfast love или loving kindness, чтобы она действительно была элементом его отношения к нам. Это второе, то, что мы видим. Исаия 54 глава, 10 стих, говорит, горы сдвинутся и холмы поколеблются, а милость Твоя, опять-таки, хесед, loving kindness, не отступит от меня. И завет мира моего не поколеблется, говорит милующий Господь. Посмотрите, как он постепенно движется. Первое, он говорит о том, что Бог, Дух Святой открывает. Божья любовь неизменна, она не прекращается. Второе, Божья верность неизменна. Бог продолжает быть верным. И третье, после этого он начинает понимать, видеть еще один элемент. Господь – моя жизнь, мое наследие. Заметьте, это естественно. После того, когда ты начинаешь понимать, что Бог тебя любит, Божья любовь не прекратилась. Когда ты начинаешь понимать, что Он будет тебе верен до конца, то вот здесь открывается еще одна перспектива. 24 стих, посмотрите. Он говорит, Господь – часть моя, говорит душа моя. Итак, буду надеяться на Него. Часть моя – очень интересное слово, это наследие. Это слово применяли тогда, когда говорили о разделе имущества, которое досталось по наследству. Тогда семьи жили в одной семье или в одно хозяйство вели. Отец, патриарх, и у него его, естественно, сыновья, и у каждого, каждый сын работал на общий котел. И вот перед тем, как отец умрет, или на каком-то этапе он это мог сделать раньше, вот, он берет и делит имущество. Если вы помните, первенец получал столько же, сколько все остальные сыновья. То есть там были свои тоже разные методы, как получали наследие. Помните притчу о блудном сыне? Сын пришел и говорит, дай мне причитающееся мне то, что я получу от тебя когда-то. То есть каждый получал вот эту часть. Вот это называли часть, поршень. И вот здесь Иеремия, когда он потерял все, он говорит, ну моя часть – сам Бог. Он начинает свое сознание обращать вот туда, к Богу, который в действительности намного более ценен, чем Иерусалим, Израиль и все то, что Иеремия имел и к чему было прилеплено его сердце очень сильно. Никакие земные блага, никакое земное имущество не идет ни в какое сравнение с тем, что мы имеем в Боге. В этом, конечно, наша проблема. Проблема в том, что мы, уверовав во Христа, идя за Ним, мы очень сильно привязаны к земному, к многочисленным земным вещам. Мы настолько привязаны к чему-то греховному иногда, к чему-то негреховному, так себе, оно вроде бы, нельзя сказать, что оно греховное, ну и в общем святости. И иногда даже к чему-то хорошему, можем быть привязаны к семье. Можем быть привязаны к церкви, к людям, к успеху здесь и так далее, ко многим-многим вещам. И вот здесь Бог открывает Иеремии, и Он отбирает у него все в этой точке, абсолютно все. Для того, чтобы Иеремия мог увидеть, что Господь намного превосходнее всего этого. У Иеремии есть Господь. Он понимает, что есть отношения с Ним, есть полная неразрывная принадлежность Ему. Это чрезвычайно важный элемент полноценной христианской жизни. Бог спасает души, чтобы привести нас в полноценное общение с Ним. Именно это общение, которое стало возможным благодаря Господу Иисусу Христу через Святого Духа и является источником наивысшей радости, которую может иметь человеческая душа. Общение с Богом. Богатство и слава Его личности, Его безграничная любовь, Его непостижимая мудрость, Его величественное творчество, которое мы видим снова и снова, Его сила, Его власть. Сам Он – все это главный источник радости на небесах. Друзья, только подумайте. Подавляющее большинство всего того, в чем мы ищем радость сегодня, не будет присутствовать на небесах. Земля и все дела на ней сгорят. А это значит, что то, что Бог приготовил на небесах, намного более полноценно и намного более радостно, чем все это земное. И вот здесь и происходит борьба каждого христианина, как научиться этой полноценной радости. Конечно, очень многие люди, которые не знают радости небес, радости познания Бога, радости общения с Ним, они прилепляются к какой-то форме земной радости. И, конечно, когда эта радость исчезает, они стенают. Конечно, у них нет решения. Когда-то Асаф писал о своем таком неприятном опыте, в котором ему пришлось быть. Он тоже был верующий человек, даже, вот видите, библейский автор. И он в определенном этапе попал в такую ситуацию, когда он стал смотреть на людей, которые вокруг, и он стал видеть, что они хорошо живут. И он стал завидовать им. И он захотел такой же радости, которая у них есть. И ему показалось, что там все прекрасно живут. А зачем я напрасно истязаю себя, мучаю себя всем этим следованием за Христом, за Богом и так далее? Посмотрите, 72-й Псалом, 3 стих. «Я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых». И дальше он перечисляет. «Нет им страданий до смерти, крепкие силы их. На работе человеческой их нет, с прочими людьми не подвергаются ударам». То есть он стал видеть успех неверующих людей. Он стал видеть вот эту кажущуюся радость. 13 стих. Он приходит к этой точке, в которой он подвергает сомнению свое положение, свою веру. «Так не напрасно ли я очищал сердце мое, омывал в невинности руки мои, подвергал себя ранам всякий день и обличением всякое утро?» Друзья, это происходило до того момента, пока он не говорит, что он вошел во святилище. «Доколе не вошел во святилище». Что это значит? Это значит момент, когда Асаф посмотрел на ситуацию Божьими глазами. Он вошел в общение с Богом. И он позволил Божьему Духу стать линзой, сквозь которого он стал смотреть на окружающий мир. И посмотрите, что с ним произошло. 24 стих. «Ты руководишь меня советом твоим, и потом примешь славу, меня в славу». То есть он начинает перечислять многочисленные блага, которые он имеет. Те люди на скользких путях стоят. А мной ты совет свой даешь, слово твое есть, которое управляет моей жизнью. И потом ты примешь меня в славу. И дальше говорит, кто мне на небе? Из того я ничего не хочу на земле. Друзья, вот эта вот точка, к которой Бог приводит нас часто, периодически Он ограничивает или лишает нас чего-то, для того, чтобы помочь нам увидеть и понять, что с Ним ничего не нужно больше, что все остальные вещи абсолютно не в той даже категории. «Изнемогает плоть моя и сердце мое, Бог твердыня сердца моего и часть моя вовек». Вот опять это слово «часть», «порши». «Ибо вот удаляющие себя от тебя гибнут, ты истребляешь всякого отступающего от тебя, а мне благо приближаться к Богу». Заметьте, как радость обретается. Вот этот процесс, и мы показали его в жизни Иеремии, в жизни Асафа сейчас. Давайте посмотрим еще пару штрихов в этой трансформации сознания Иеремии. Вот, и перейдем потом еще к одному не менее важному вопросу, связанному с этой ситуацией. Он, Иеремия, говорит еще об одном очень важном факторе. Господь благ к надеющимся на Него. Давайте еще раз посмотрим. Смотрите, он говорит, он начинает с того, что Божья любовь неизменна. Второе, он говорит, Божья верность неизменна. Третье, он говорит, Господь моя жизнь, мое наследие, то есть Его мне достаточно. Четвертое, он приходит к тому, что он понимает, Господь благ, и так буду надеяться на Него, благ Господь к надеющимся на Него, к душе ищущей Его. То есть заметьте, как он больше и больше из состояния полной раздавленности, он встает на ноги. Ему есть на чем стоять теперь. И он видит Божье благо, и у него надежда возрождается. Человек, думающий о неизменной Божьей любви, фокусирующий свой взор на Божьей верности, признающий, что Бога ему достаточно, обязательно будет укрепляться в надежде на Господа. И последнее, что мы видим здесь, тот, кто ожидает спасения от Господа, обязательно обретет благо. Посмотрите 26 стих. «Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа». Заметьте, он находится в чрезвычайно тяжелых обстоятельствах. Но в данной точке в его сердце есть надежда и есть ожидание. Не от Навуходоносора, не от старейшин израильских. Нет восстания, которое может произойти и вернуть захваченное, все то, что захватил неприятель. Он ожидает спасения от Господа. Он знает, что в этом его сила. В этом и есть сила верующих людей. В этом и это и есть вера, друзья. Вера ожидает спасения от Господа. Чарльз Бриджес, немножко раньше жил этот человек, этот автор книги «Христианское служение», пишет следующее. «Неверие взирает на трудности, а вера смотрит на обетование. Поэтому неверие превращает наш труд в служение рабства, а вера считает его делом любви. Неверие влачит жизнь в отчаянии, а вера производит терпение, с которым она готова ожидать конечного успеха». Итак, принцип номер один. Фокусируйте ваш взор на Боге и на благе, которое вы имеете в Нем, вместо того, чтобы концентрироваться на трудностях и скорбях. Если мы будем сравнивать с тем, что переживал Иов, Иеремия, мы можем представить это в виде такого графика. Я иногда его рисую даже людям. Если вы посмотрите на вашу жизнь, и вся большая ее часть такая глуми, такая серая. Здесь, правда, неправильно поставили в моей версии. Здесь она должна быть, вот эта частичка маленькая, должна быть белой, светящейся. И вот когда вы идете, вот стрелка это идет по циферблату, и у вас все здесь плохо, и здесь плохо, и здесь тяжело, и здесь тяжело, и снова тяжело, и опять безнадежно. И потом вот эта стрелка доходит до вот этого сегмента, светлого сегмента. Она доходит до Бога, если ты включишь, да, вот есть у нас другой график. Когда внимание фокусируется, и это внимание замыкается на благе. Это то, что делает Иеремия. Иеремия делает этот шаг. Он фокусируется на том, как Бог видит реальность. И он отказывается смотреть на реальность с точки зрения своей саможалости, с точки зрения своего уныния, с точки зрения кажущегося, то, что кажется ему, происходит вокруг. Если посмотреть на это немножечко с другой, с практической точки, мы можем сказать, это выразить это в следующей фразе. Друзья, в любой ситуации с благодарностью Богу радуйтесь тому, что у вас есть, вместо того, чтобы истязать себя печалью о том, чего нет. Я еще раз повторю. В любой ситуации, в любых обстоятельствах с благодарностью Богу радуйтесь тому, что у вас есть, вместо того, чтобы истязать себя печалью о том, чего нет. Мы очень часто имеем так много, и потеряли что-то небольшое, и ввергнуты в печаль, забывая фокусироваться на том огромном благе, которое у нас есть. Благодарности сердца не научишься, не отказавшись от внутренних претензий. Под влиянием нашей греховной природы мы постоянно ожидаем и требуем блага от других, фактически делая себя заложниками людей. Мужья ожидают каких-то благ от жен, жены ожидают каких-то благ от мужей, родители от детей, дети от родителей. Все вместе ожидают и требуют благ и доброго отношения от друзей, от окружающих, от правителей и так далее, от всего мира. И таким образом мы сами того не замечаем, мы живем претензиями. Друзья, этот путь, пока мы не откажемся от них под воздействием Святого Духа, пока мы не будем учиться у Святого Духа благодарить Бога за те блага, которые у нас уже есть, для того, чтобы отказаться от претензий, пока мы не научимся настоящей полноценной радости. Если вы, я прочитал как-то в одной статье, один инвалид пишет такие слова. Он говорит, если вы способны ходить, говорить, любить и каждое утро вставать с постели, вы сказочно богатый человек. Сказочно богатый человек. Друзья, мы все это имеем, но возникла какая-то заковыка в нашей жизни, и мы просто глубоко несчастны. Окей, следующий элемент, говоря об этом. Мы говорили о том, что Дух Святой нас учит. Он, первое, учит нас смотреть на Бога. Он учит нас во всех этих обстоятельствах, в которых мы находимся, видеть благо, которое дает Бог. Но второе есть еще. Дух Святой учит нас видеть благо в допускаемых в самих скорбях, вот в этой серой территории, на которую мы фокусируем наш взор очень часто. Римлянам 8 глава, 28 стих, известные слова. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволении, все содействует ко благу». Слово «все» включает в себя и скорби, и трудности, и испытания. Бог допускает нам скорби, чтобы избавить нас от больших скорбей. В книге Иова есть одно объяснение, почему Бог допускает болезни или разные трудности. Он говорит, 33 глава, 17 стих, притом он говорит, чтобы отвести человека от какого-либо предприятия и удалить от него гордость, чтобы отвести душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечом. То есть Бог допускает скорби для того, чтобы через них привести нас ко благу. Это реальность, друзья. Мы живем в грешном мире, мире, пораженном грехом, поломанном мире. Наша плоть, она поражена, она несет в себе тление, она несет в себе последствия грехопадения. И поэтому для того, чтобы учить нас чему-то, очень часто у Бога не остается другого инструмента, как только провести нас через трудность. Не знаю, переживали ли вы когда-либо или нет, у вас сильно болят зубы, сильно, долго болят зубы, и вы приходите к врачу, и врач там делает вам еще больнее. Там он или вырывает, или что-то там свердит, или что-то делает. И вот потом вы выходите оттуда и такими плохо слушающимися губами под наркозом, они еще, вот, вы обращаетесь к врачу и говорите: «Спасибо, доктор». И вы рады. Вы рады, хотя он вас сейчас tortured. Он вас мучил сейчас. Почему вы рады? Он избавил от той боли, которая могла бы еще долго быть с вами. Вот это что-то подобное, что мы переживаем, когда мы проходим через трудности. Когда Бог производит в нас веру, терпение, производит в нас жизнь. Смотрите, 1 Петра, 1 глава, 6 стих. Апостол Петр говорит: «О сем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, чтобы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытанное золото». То есть он говорит, в трудностях, в скорбях вера шлифуется, она переплавляется. Иаков добавляет к этому еще одну грань. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание веры вашей производит терпение». То есть Бог тренирует и взращивает нас. Я слышал одно изречение: «Будь благодарен Богу за раны, которые заставляют тебя бежать ко Христу». Понимая, что Бог контролирует наши обстоятельства, понимая, что Его воля благая, угодная и совершенная, зная, что переживаемые нами скорби ведут нас к большему благу, мы можем искренне благодарить Его. И здесь мы видим принцип номер два. Помните, что всякая скорбь, допущенная Богом, ведет ко благу, который невозможно обрести другим путем. Всякая скорбь, которую Бог допускает своим детям, ведет ко благу, которого невозможно достичь по-другому. И последнее. У нас осталось несколько минут еще для одного важного вопроса. Мы говорили о том, что благодарность, она дает радость в трудностях. Но есть еще одна грань. Благодарность действует и в обычной жизни, когда легко. Она преображает жизнь. Давайте еще раз посмотрим на этот текст в конце пятой главы. «Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая себя, самих себя псалмами, словословиями, песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда и за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем». Как я уже говорил, настоящая радость, она только от Духа Святого приходит. У нас нет сейчас времени рассматривать все это, как этот механизм действует. Я посмотрю только на то, что касается благодарности. И здесь есть несколько составляющих, которые позволяют нам правильно оценить любую ситуацию. Я ее свел к трем вопросам. Три вопроса, которые исходят из этого текста, которые мы должны задавать себе в любой обстановке. Первое. Если вы хотите сформировать правильное отношение к любому аспекту вашей жизни, к труду, к отдыху, к развлечениям, к спорту, к семье, ко взаимоотношениям, к разным видам вашей деятельности. Если вы хотите, чтобы эти источники, вернее, эти занятия, они были источником полноценной радости, а не ложной радости, задайте себе эти три вопроса. Первый вопрос. Наполняется ли ваше сердце прославлением Бога и благодарностью Ему посредством этого занятия? Это относится к любому занятию. Вот здесь он говорит, назидая самих себя псалмами, словословиями, песнопениями духовными, пая и воспевая в сердцах ваших Господа. То есть, что бы вы ни делали, через вот это вы Господа больше любите, вы ярче видите Его славу, вы больше хотите восхищаться им. Если да, делайте. Если нет, измените отношение или не делайте. Например, мы говорили в прошлый раз подробно о том, что в каждой ситуации нам нужно искать возможность видеть Бога и Его действия, благодарить Его. Например, вкусный обед. Вот вы сегодня пойдете домой, и, скорее всего, у вас будет хороший обед. Обычно в воскресенье так собираются все и что-то особенное готовят. Вот когда вы имеете возможность, вот этот вкусный обед есть, благодарите Бога. Не просто так, Господи, благослови эту пищу и спасибо Тебе. Вот вы можете есть эту еду, и сердце ваше может наполняться благодарностью за продукты, которые Бог изобрел. Вот интересные продукты есть, которые вкусные. За людей, которые смогли так вкусно приготовить. За материальные возможности, которые есть, купить эти продукты. Больше того, за питание, которое ваш организм получает, имея эти продукты. Ну, в конце концов, за вашу способность ощущать вкус. То есть огромное количество, о чем мы можем благодарить Бога. Разных вещей. В простом, в самом обыденном, просто в еде. Или же вы можете не видеть в этом Бога совершенно. Вы можете произнести несознательно молитву благодарности вначале, даже и не подумав о Боге. И даже не наполнив свое сердце малейшим, вы знаете, вот шевелением души. Душа даже и не шевельнулась. Благодарности Богу. Это простая вещь. Второе. И в результате этого центром становится кто? Мое собственное я. В лучшем случае кулинарное искусство. Чье-то. Второй пример. Работа. Вы можете работать с ропотом, жалуясь на то, что мало платят, рано встаю, плохое начальство, трудные условия. Или вы можете благодарить Бога в этой же ситуации. Господи, ну, я, по крайней мере, могу заработать себе на жизнь. У меня есть чем заплатить билы. Вот два отношения в той же самой ситуации. Одно отношение будет позволять вам видеть Бога больше и лучше, а в другом, наоборот, вы будете проявлять претензии и требовать от Него. И все больше и больше будет требовать. Более того, мы можем видеть в своей работе различные формы проявления Божьей руки. Я поддерживаю связь с Джеффом Уильямс, знаете, астронавт, который был у нас здесь. И он пишет, сейчас он находится на финальной стадии подготовки к полету. Их полет 18 марта. Это вот на этой неделе они отправляются туда, на эту станцию. И это не просто так, они сидят и ждут электричку, когда придет. Вот, абсолютно нет. Они, у них там все расписано по деталям. Они там жесточайшие тесты проходят. И вот он во всем этом, вот послушайте, он прислал мне сообщение буквально позавчера. Он пишет. Я часть ее цитирую. С точки зрения Библии, то есть у них был такой проект, вернее, они должны были снова проанализировать всю систему жизнеобеспечения станции, этой космической станции. И вот он, когда он смотрит, вот о чем он думает. С точки зрения Библии, для того, чтобы спроектировать и построить нашу космическую станцию, способную поддерживать жизнь и безопасно функционировать, с очень маленькой вероятностью погрешности, потребовалась огромная команда очень умных людей. Очевидно, что станция не построилась сама. Мы поддерживаем эту систему. 25 литров кислорода в час, потребляемых каждым членом команды, нужно привезти туда. 25 литров кислорода на человека на час. И сколько их там, посчитайте, вот столько нужно привезти. Дальше. 20 литров углекислого газа в час, производимых каждым, и пол-литра воды в день, выбрасываемых в атмосферу одним космонавтом, нужно удалить. То есть он описывает эту всю ситуацию. Перепады давления, температуру тоже необходимо контролировать. Мы вынуждены заботиться об этих и многих других вещах с огромной скрупулезностью на протяжении нашего полета, чтобы поддерживать здоровое и безопасное существование в этой очень враждебной окружающей среде, в среде, угрожающей жизни. Когда он смотрит на это, он цитирует: «Ибо так говорит Господь, сотворивший небеса, Он Бог, образовавший землю, создавший ее, Он утвердил ее, не напрасно сотворил ее, Он образовал ее для жительства, Я Господь и нет иного. Велики дела Господни, вожделенны для всех любящих Он, и Он заканчивается: I love this stuff». Как мне это нравится. Заметьте, этот человек на работе, он занимается своей деятельностью, и он в этом видит Божью руку. Это то, что мы можем видеть. Вне зависимости от того, какой конкретно деятельностью вы занимаетесь. Или еще один пример. Игры, музыка, фильмы, книги, многочисленные формы развлечения. Задайте себе этот вопрос. Сделает ли этот фильм, или эта книга, ваш досуг действительно радостным? Или же в результате этой игры вы ощутите пустоту? Поможет ли этот фильм вам прославлять Бога и быть благодарным Ему? Если нет, это вам не нужно. Оно не принесет вам радости. Настоящей, полноценной радости не принесет. Вспышку какую-то, вот точно так, как вино. Вот точно как другие земные человеческие инструменты радости. Настоящую Божью радость оно не даст. Второй вопрос. Наполняется ли ваше сердце смирением и готовностью ставить других выше себя, или же гордыней и самоутверждением? Это та часть, где написано «повинуясь друг другу в страхе Божьем». Исполнение Духом Святым позволяет нам подходить к каждой конкретной ситуации таким образом, что мы не себя возвеличиваем, а мы приобретаем способность служить другим. Если вы с радостью, с благодарностью Богу наслаждаетесь хорошим обедом, вы с радостью помоете посуду после обеда. Если вы с благодарностью Богу это делаете. Если вы с благодарностью Богу воспринимаете свою работу, вы будете готовы подчиняться начальству, даже оно, если оно не очень хорошее. Вы будете служить тем, кто работает рядом. Если музыка, фильм или книга рождает в вашем сердце благодарность Богу и восхищение им и его делами, вы будете наполняться желанием служить вашим ближним и любить их больше. И третий вопрос. Наполняется ли ваше сердце страхом Божьим, когда вы этим занимаетесь? Любое дело. Там написано «повинуйтесь друг другу в страхе Божьем», и в действительности эта фраза «в страхе Божьем», она характеризует всю, весь вот этот процесс, о котором мы говорили уже. И это чрезвычайно важно. Он страх Божий регулирует, он помогает, во-первых, отсечь все то, что греховно. Потому что если вы в страхе Божьем, вы не сможете делать то, что греховно. И во-вторых, он ставит нас в положение, в котором мы действительно будем открыты для исполнения Духом Святым. Вот почему 2 Псалом, 11 стих, написано: «Служите Господу со страхом и радуйтесь» как? С трепетом. Итак, завершая эту большую проповедь или небольшую серию проповедей, мы сделаем несколько молитвенных выводов и помолимся. Первое. Благодарность исходит из сердца, признающего Божье величие и Его благо на фоне осознания себя недостойным этих благ. Это первое, что нам нужно помнить. Второе. Благодарность необходимо взращивать в своем сердце, начиная каждый день с того, чтобы фокусировать наш взор, свой внутренний мир на Боге и Его многочисленных благах, которые мы имеем в Нем. Третье. Переживая трудности и скорби, нам нужно исполняться Духом Святым, чтобы формировать Его взгляд на окружающую действительность и чтобы этот взгляд рождал в нашем сердце искреннюю благодарность, и это приведет нас к радости. И четвертое. Исполняясь Духом Святым, наполняющим наше сердце благодарностью Богу, мы можем научиться радоваться полноценной радостью на всех обстоятельствах нашей жизни. Thank you.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovostore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!